Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Давайте поразоблачаем маленечко врагов и мерзавцев. Вот, немного ненависти с утра еще никому не мешало.
Пятиминуточка.
Думаю, даже мы уложимся минут в 30. А хотелось бы поговорить про предательство. Про предательство. Нет, сейчас будет не про Навального, так что не переживайте. Навального мы вспомним, естественно, но разоблачать агентов ЦРУ в этой программе, наверное, сегодня точно никто не будет. Поговорим про других совершенно людей. Я хотел поговорить про феномен предательства, что людей заставляет на него идти, что их заставляет отрекаться от убеждений, вот, которым они служат годами. Причем люди не то, что там какие-то совсем юные. Вот ошибка молодости. В 17 лет прочитал книжку Бакунина и стал анархистом. А потом понял, что на самом деле ты хочешь служить, не знаю, кому ты хочешь служить, режиму какому-нибудь ты хочешь служить, неважно какому. Или Госдеп ты хочешь служить. И, соответственно, отрекся от всего и пошел, написал донос на бывших там товарищей, которых, скорее всего, нет. А речь идет о взрослых людях, которым сильно за 30, под 40, я бы даже сказал бы, и за 40, и с которыми вдруг что-то происходит, хотя вроде бы как ничего страшного даже не происходит, то есть никто их не пытает, никто им иголки под ногти не загоняет и детей в заложники не берут. А они, в общем, пишут покаянные письма, делают видеозаписи, выкладывают и, в общем, делают такой странный шаг, который, точно не в состоянии изменить их жизнь, но гарантируют пожизненную психологическую травму. Не будем ходить вокруг и около. Хотим поговорить сегодня об Анастасии Васильевой. Ну и вспомнить Протасевича, конечно.
Мы уже немножко упоминали в наших эфирах как раз
как-то
про то, что
было,
она
да.
дистанцируется от Навального.
Это же было, по-моему, пару недель назад. Значит, где-то на позапрошлой неделе Анастасия Васильева, глава Альянса врачей, та самая блестящая женщина, которая в белом платье с красным кушаком приезжала к тюрьме, где сидит Алексей Анатольевич Навальный, и кричала «Свободу Навальному! Я требую пустить меня к нему! Я хочу осмотреть ему глаз!» Вот она, офтальмолог просто по диплому. И вообще я его лечащий врач, и руки прочь, и, значит, про Путина, ну и все прочие вот эти вот обидные вещи какие-то произносила.
Причем это было все оформлено в такую в театральную некоторую акцию, то есть она была в белом красивом платье.
Это было очень красиво.
Среди грязи какой-то непонятной.
Это вообще было прекрасно. Это было прекрасно, на самом деле. Вообще женщины, которые окружают Алексея Навального, это вообще самое лучшее, что есть вот в этой прекрасной России будущего и всей этой пресловутой российской оппозиции. Все остальное лично у меня не вызывает никаких там человеческих эмоций, ни негативных, ни позитивных, вообще никаких. То есть, вот и все. То ли женщины в принципе мне нравятся, то ли вот как-то он, как человек харизматичный, и смог вокруг себя вот таких же харизматичных, ярких, красивых женщин собрать. И это здорово на самом деле. Это говорит о том, что Алексей Анатольевич, он точно не относится вот к этой самой там новой реальности, где 30 тысяч гендеров, где радикальный феминизм, где мужчины, особенно белые мужчины, должны непрерывно каяться. Нет, он человек из 20 века. Это в какой-то степени, в общем, выдает в нем такое классическое, традиционное русское воспитание и образование, хотя он настаивает на том, что смотрит исключительно мультсериал «Рики и Морти». Нет, все же, в общем, как-то пап с мамой там вырастили из него настоящего сексиста. И вот в этой тусовке ярких женщин оказалась Анастасия Васильева, которая там боролась, была такой настоящей валькирией, Верой Засулич и все такое прочее. На позапрошлой неделе она сначала написала пост, который, некоторые там пытались оправдать тем, что, какие-то кремлеботы вскрыли ее аккаунт, от ее имени пишут, значит, вот эти мерзости. Для того, чтобы не было никаких сомнений, она записала видеообращение, я прошу его включить. Давайте послушаем.
После выхода моего заявления о полном разрыве отношений с ФБК мы получили огромное количество запросов от журналистов и вопросов от разных людей. Мое ли это заявление и что вообще произошло, что будет с Альянсом врачей? Объясняю и отвечаю. Да, это мое решение. Оно было обсуждено и поддержано всей моей командой и всем профсоюзом. Прежде всего потому, что Альянс врачей был создан, чтобы помогать. И мы работаем и тратим свои силы не на войну с государством, а на помощь нашей стране и всем вам, людям, которые в ней живут. Да, нам оказывали финансовую, медийную и юридическую поддержку, но тем самым нас втянули в политику. Мы и сами того не понимая стали пешками в чужой игре. А ведь нам всего лишь хотелось помогать медицинским работникам. Поэтому я и моя команда однозначно ставим на первое место медицину. А политикой есть кому заниматься. Что дальше? Мы будем продолжать работать. Помогать медицинским работникам и своей стране. И будем не воевать с государством, а направим все силы на помощь людям.
Ну а разве это не прелестно, слушайте? Ну это же прекрасно. Внимание, вопрос. Ну, ничем таким выдающимся, страшным она не занималась. Ну вот за что там можно было бы сейчас сильно переживать, что сейчас тебе там выдадут, ну не знаю, какую-нибудь трешечку, и ты поедешь шить тапки в Мордовию. Ну, в общем, ходила, где-то митинговала. Ну, в конце концов, там какие приговоры вынесли там тоже замечательным лицам из этого оппозиционного движения? Ну, ограничение свободы. Типа нельзя выходить из дома с 9 вечера до 9 часов утра. Не шибко обременительно, я бы сказал бы. А здесь что? Экстремизм? Она не была членом ФБК. Нет. То есть никакого полноценного уголовного преследования, в принципе, ей там не грозило. Ну, я так предполагаю. По крайней мере, в информационном поле ничего подобного не звучало. То есть Васильева всегда была в числе таких вот странных статистов, которые, да, крутятся вокруг ФБК, вокруг Навального. Но, по большому счету, их никто не рассматривал как одного из лидеров. Но даже как серьезных лиц медийных ее не рассматривали. Что могло заставить человека произносить подобный текст? Обращу внимание на несколько моментов очевидных. Никаким профсоюзом эта структура, конечно же, не была. Вообще в России никаких профсоюзов нет. Нет никакого профсоюзного движения. Настоящее профсоюзное движение – это страшный сон, который периодически видится, ну и власть придержащим, и владельцам ключевых промышленных активов. Потому что настоящие профсоюзы кое-где остались в Европе. Сильные профсоюзы в Штатах, в Германии, в Испании. В Германии, Франции, в Испании, в европейских странах. В Соединенных Штатах Америки профсоюзное движение давным-давно, в общем, тоже там, извините меня, до мышей. Они об этом открыто говорят, что вот крах профсоюзного движения произошел именно из-за того, что они слишком много взаимодействовали с властью, с предпринимателями, с бизнесом и так далее. Ну, вот как нам показывали в фильмах про мафию. А в Европе нет настоящих профсоюзов. В России нет профсоюзов. То есть там вот этот Шмаков, глава независимой федерации, ну, это часть государственной системы, которая просто сидит и управляет оставшимися активами, большой недвижимостью, которую есть. Часть приватизировали, вот, там распихали по всяким полезным людям, но осталось немало чего. Вот, это не профсоюз. Еще профсоюзы создают крупные собственники для того, чтобы добрые, значит, люди от своих сиротских зарплат платили им 1 или 1.5% в месяц с зарплаты в профсоюз. Я тоже платил, я был, работал однажды вот в такой структуре, где был карманный профсоюз собственника, в который всех записывали. И вот люди добровольно платили 1-1.5% взносов, на которые потом администрация ездила, ну, на моей памяти, в Норвегию, в туристическую поездку. Они поехали очень нарядную, красивую. Вот. А второе соображение, второй моментик в заявлении Васильевой, то, что она не хочет бороться с государством. Не много ли эта женщина на себя берет? Где это она с государством боролась? Вот что-то выкрикивала под камерой, это борьба с государством, что ли? Так нет, это может быть хорошо, что она не боролась, конечно, иначе бы ей давно бы уже срок бы дали бы настоящий. Вот, но все это, в общем, представляется такой очень некрасивой, мягко говоря, политической клоунадой. Вопрос, что заставляет молодую, красивую, энергичную женщину вот подобного рода вещи делать. Мне интересно. Мне интересно. Полторы минутки новостей. Я на Ютубе. Не уходите. Продолжим.
Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
В комментариях тут написал один из слушателей свою версию. Мне она кажется вполне себе рабочая. Может быть, Альянс врачей как проект и сама Васильева изначально были двойными или тройными агентами, которые ждали своего часа. Вполне может быть. Я согласен, вполне может быть. Совершенно неважно, там, с чего все начиналось. То есть, было ли это изначально там, задумка каких-нибудь там политтехнологов, вот, или тем более спецслужб, вряд ли. Подобного рода проекты, мне кажется, они вот возникают, ну, как некое стихийное движение, а потом, ну, вот кто-то в них видит дополнительную возможность, приходит, предлагает, в общем, начинается какое-то сотрудничество, а дальше в час икс, ну, реализуется какой-то проект, в том числе и такой, вот публичное покаяние. У меня один вопрос только. А польза от этого какая-то будет? Но то, что вот Васильева, она становится там совершенно прокаженной, для всех причем, то есть в русском обществе, в русской культуре отношение к предательству, это такой архетип непроходящий совершенно. Вот, допустим, я говорю сейчас, да, конечно, оболганный советской пропагандой Павлик Морозов, который на самом деле не доносил на своего папу. Вот, это я все это знаю. Но вот когда мы говорим о историю про Павлика Морозова как про историю, она всегда, в общем, вызывала, ну, какое-то такое вот неприятное чувство. Все равно, когда вот люди, даже дети. Я был членом пионерского отряда имени Павлика Морозова, например. Вот, и нам рассказывали его вот эту вот биографию, эту историю, но вот что-то как-то смущало. Вот с пионерами-героями, там, вот какой-нибудь там Валя Котик, вопросов не было абсолютно. Он воевал с фашистами и погиб как герой. И хотелось быть в отряде имени Вали Котика, например. А вот отряд имени Павлика Морозова как-то вот что-то свербило. Вот зачем же он на папу донес? Все равно нет-нет, да мыслишка и возникала в детской головенке. Вот предательства нет. В русском архетипе культурном бескомпромиссно. Но даже не в русском, вообще в христианском архетипе предательство – это безусловное зло. И, собственно, как писал Данте в «Божественной комедии», комедия Иуда, он в самом низком кругу ада находится. Предатели там находятся.
Но бывает же и раскаяние тоже.
Бывает раскаяние, а все же как бы бывает и предательство. Тут за что каяться-то? Каяться за ошибки молодости? Ну, покайся, не знаю, там, брось все, пойди устройся на какой-нибудь радиорынок и торгуй подержанными телефонами. Вот тебе и деятельное раскаяние. Ты отрекся от заблуждений молодости, изменил свою жизнь. Или пойди устройся, как мы говорили на прошлой неделе, устройся в районную поликлинику, работай офтальмологом. Тебя же никто не заставляет писать видосы. Вот,
безусловно.
Да, вот, собственно, принципиальная разница. Поэтому, а зачем? Ну ладно, там с Анастасией Васильевой, бог с ней, тут все понятно. А продюсеры мероприятия, это зачем? Это кто? Вот от этого какая польза будет? Вот разоблачить так называемую оппозицию, что это вот клубок беспринципных змей? Знаете, здесь главное не переборщить. Во-первых, слишком много вот этого высокомерия, слишком много вымученной насмешки, при этом так много произносится слов, так много пишется текстов, сюжетов, посвященных вот этой вот самой либеральной оппозиции, этим либерастам проклятым, что ты понимаешь, ну как-то вот некая шизофрения. С одной стороны, такие ничтожества, а с другой стороны, про них так много говорят. Так они ничтожества или нет? Я всегда исходил из того, что врага надо уважать. То есть вот слава победы тем больше, чем сильнее был враг. Почему мы спустя 80 лет гордимся действительно победой? Потому что Советский Союз разгромил нечто невероятное по своей мощи, эффективности и вселяющий ужас силе. Мы победили невероятно сильного врага, самую могущественную армию в истории человечества. То есть говорить о том, что немцы это были там сраные клоуны, значит, как показывали их в ранневоенных советских фильмах, смешные фрицы, потом, кстати, перестали очень быстро. Сталин в этом смысле был человеком с безукоризненным вкусом и чутьем. Вот то же самое и здесь. То есть либо мы боремся действительно с серьезной силой, с серьезным врагом, мы его, конечно же, уважаем за это, то есть мы его от этого не перестаем ненавидеть и воевать с ним не на жизнь, а на смерть. Либо мы боремся с каким-то ходячим анекдотом.
Тогда мы сами себя, получается, не уважаем, потому
Тогда
что мы...
Тогда мы сами себя высмеиваем, именно так. Вот поэтому я не очень понимаю. В этом смысле, конечно, хочется провести аналогию с Протасевичем. Помните такого юношу, которого таким поразительным образом посадили в Минске в самолете? Можно включить нам вот его покаяние деятельное?
Я не буду скрывать, я много критиковал Александра Григорьевича. Естественно, потому что, как мне казалось, были для этого причины. Но я всю жизнь был журналистом. И когда вот я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую, тем больше мне хотелось вообще оттуда бежать. И тем больше я стал понимать, что на самом деле многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он поступал, извиняюсь за, наверное, такое выражение, он поступал как человек с остальными яйцами, несмотря на все давление и так далее. Я не буду скрывать, что, естественно, то есть были моменты, где я считаю, что, может быть, некоторые решения были ошибочны.
А если говорить одним словом, вы его уважаете?
Безусловно.
Безусловно. Но тут немножечко другая история. Принципиально. То есть, хотя вот аналогия напрашивается сама собой, тут и некоторые уже вчера писали про протасевичизацию.
Оппозиция.
Это не так. Это не так. Потому что давайте я напомню. Александр Григорьевич в прошлом году столкнулся с настоящей революцией, с которой он справился. Можете относиться к этому как угодно, но он с ней справился. Он с внутренним, с тяжелейшим внутренним кризисом справился. Он до сих пор как бы вот купирует угрозы так, как умеет. Но он справился. Поэтому в рамках настоящей полноценной политической борьбы, войны, я даже сказал бы, операция и с самолетом, и с работой по Протасевичу, который был одним из двух лиц Нехты, а Нехта олицетворяла собой прошлогодние процессы. В этом есть абсолютно понятный смысл. Это то же самое, как сотрудничество Бориса Савенкова с советской властью, что он несло там совершенно чудовищный удар по белогвардейской эмиграции в свое время. Вообще, советская власть умела работать вот с такими публичными покаяниями. И на открытых процессах понятно, почему заставляли каяться вот эту троцкистско-каменевскую оппозицию. Понятно. Это все происходило в рамках совершенно не шутейной, настоящей внутриполитической войны. Даже не борьбы, а войны. Зачем вот эта имитация делается у нас, я, честно говоря, не очень понимаю. То есть повесить очередной скальп, то есть мы кого-то, значит, перевербовали, а смысл? Да, как бы, если это враг, то есть если есть что предъявить, отправьте ее в Мордовию. Дайте срок, отправьте в Мордовию. Там участница экстремистского сообщества, есть уголовная статья, предъявите обвинение, суд встает, там встает, суд идет. А там уже, да, раскаялся и честным трудом, как герой Шукшина в «Калине красной», справка об освобождении, работает трактористом и все такое прочее. Почему нет? Но политического смысла-то в этом нет никакого. Пропагандистского смысла в этом нет никакого. Или я его, или я слепой, и я просто его не вижу. Хорошо, предположим, предатели, значит, ядовитые змеи в клубке в этом, но тогда должен быть целый ряд покаяний. Тогда надо, чтобы покаялся, ну, не знаю, какой-нибудь Албуров еще, какой-нибудь Жданов. Про Певчих нет. Певчих, во-первых, офицер английской разведки, я надеюсь на это, по крайней мере, мне приятно было бы это думать. Вот. И я думаю, что она не сдалась бы.
Но они уже пришли красную черту. Они уже, в принципе, не прошли точку невозврата, в отличие от такого второго контура сотрудничающих с ФБК, экстремистской организации. И Певчих, и Волков, и Жданов, вот кого-то упомянул. То есть им уже обратно-то нет ухода.
Да это все. Да это все равно ничтожно. Это все как бы там статисты. Главная фигура находится во Владимирской области. Вот, и пока вы не добьетесь покаяния и деятельного сотрудничества со стороны Алексея Навального, все это, в общем, теряет всякий смысл и является чистой воды имитацией. Я бы, то есть если бы начальником был я бы этого делать не стал. Я бы дал бы ей срок, отправил бы ее делать какую-нибудь мебель из натурального дерева и не вспоминал. Ну, я не начальник, я с вами в эфире радио «Комсомольская правда». На полторы минуты я остаюсь со зрителями Ютуба, не отключайтесь.
Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
А, не стесняйтесь. 8-967-200-9702. Это не телефон, это единый номер WhatsApp, Telegram, Viber. Это как раз для тех, кто стесняется писать в чате, кто не хочет писать в общем чате на Ютубе. А, бога ради, пишите в мессенджеры. Они, соответственно, у нас, Дарья, там вот отражаются в общей ленте. Мы читаем что-то читаем в перерывах, что-то, в общем, читаем сами для себя.
Поэтому слушайте нас также на Ютубе, чтобы вы видели наши реакции на эти сообщения. Обязательно. И лайк тоже ставьте прямо сейчас. Смотрим,
значит, смотрите,
наблюдаем за вами.
Еще про что хотелось поговорить, про странную историю с учредителем такого интернет-СМИ, как «Инсайдер», шеф-редактор Роман Доброхотов.
Кстати, слушай, я замечаю тенденцию, что мы с тобой обсуждаем главные новости и даже делаем какие-то прогнозы, а они потом сбываются или подтверждаются. Вот в случае Доброхотова и «Инсайдер» мы, помнишь, с тобой в эфире обсуждали как раз про то, что он незаконно пересек российскую границу, вот, и через какое-то время, пожалуйста, даже уголовное дело возбудили. Мы с тобой провидцы.
Да, мы провидцы, да, только очень смешно, что уголовное дело как-то возбуждено только спустя 2 месяца. Значит, я напомню, Роман Доброхотов, «Инсайдер», я понимаю, что 99% наших слушателей это ни о чем не говорит, они, может быть, где-то и слышали, но с трудом представляют, о чем идет речь. Поскольку современная политика делается, на самом деле, не на улицах, а в медиа, поэтому и та борьба, которая идет именно внутри медиа-среды и медиа-персоны, которые сами собой вдруг превратились именно в медиаресурсы. Я Навального сейчас прежде всего имею в виду. Вот уж человек, которому не нужны ни радио, ни телевидение, ни радиостанции. Он сам по себе медиа. По крайней мере, пока его канал не заблокировали на Ютубе. Вот это вот шквал признаний иноагентами, который последовал за последние там несколько месяцев, это вполне скоординированная, осмысленная политика российской власти. Можно, конечно, ее рассматривать в контексте там борьбы со свободой слова, но мне кажется, что точно в последние 20 лет само понятие свобода слова, несколько, в общем, стало попахивать тухлятиной. Я не знаю, где осталась свобода слова, так как меня еще этому учили, как я себе ее представлял, там, допустим, лет в 25. Я 25 лет думал, что настоящая свобода слова, она же была всегда в Америке. Она, наверное, там и была. То есть 25 лет, ну сколько там уже, да, 25 лет назад, наверное, в Америке была какая-то свобода слова. Были принципы. Вот была некая культура журналистики. Но к 2021 году там даже Америка, вот этот вот блистающий град на высоком холме, превратился в такой вполне себе почти что совок в плохом смысле этого слова. Партийная журналистика. Настоящая партийная журналистика. Там берешь какую-нибудь газету «Нью-Йорк Таймс» и понимаешь, что это образец качественной, настоящей партийной журналистики, где врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. И никакого другого мнения быть не может. Или берешь какой-нибудь там Fox News, включаешь, смотришь, тоже понимаешь, это и есть настоящая партийная журналистика. Поэтому в этом смысле Россия идет в общемировом цивилизационном тренде. Но общемировом я имею в виду вот тот самый золотой миллиард, условную Европу, западный мир, к которому мы относимся. Поэтому власть придержащие политические системы не обманывают себя. Они понимают, что управление социумом, управление государствами переместилось с уровня такого административного, там, где работает полицейское государство, администраторы, там какие-то законы и прочее, на уровень влияния на сознание, там, на управление общественным мнением. Поэтому никакой свободы слова нет и не будет. Я вас расстрою. Нигде не будет. Ни в Ютубе, ни в Телеграме. Ну, телевидения вообще скоро не будет, его фактически и так уже нет. Поэтому все это вопрос конкуренции, борьбы там, государственной власти, гигантских IT-корпораций, групп влияния и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, почему мы об этом и говорим. А что касается Доброхотова, важен он был или нет?
Про инсайдер хотел я пару слов сказать. Что это такое? Это российское интернет-издание. Оно специализируется на журналистских расследованиях. Здесь можно сказать так. Скажи мне, что ты расследуешь, и я скажу, кто ты. Собственно, они расследовали случаи отравления Сергея Юлии Скрипаль, убийства Зелимхана Хангашвили. Это тема, которую тоже Беллингкэт, расследовательская группировка, связанная с ЦРУ, форсировала. Катастрофу Боинга в Донецкой области. Это вот я причисляю знаковые расследования. Uh-huh. И мы сейчас поймем просто, что это за издание. Отравление Навального, особенный контроль. Вместе, кстати, с Беллингкэт тоже тем же самым отравление Карамурзы. Ну и там дальше какие-то уже мелочи. В общем, это было совершенно глобалистски ориентированное издание, сотрудничающее с Беллингкэт. Это их главный партнер. Главным редактором издания выступал Андрес Янсенс. И редакция располагается в Риге. 23 июля Министерство юстиции этого года России включило юридическое лицо «Инсайдер» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Короче, если говорить просто, это издание занималась теми самыми расследованиями, которые подрывали конституционный строй Российской Федерации. То есть это
тогда
такие вот
подожди.
Шпионы, занимающиеся...
Даш, ты запуталась. Звание иноагента подразумевает, что это средство массовой информации, получающее финансирование из-за рубежа, всего-навсего. Никаких шпионов это не означает.
Они связаны со шпионами из организации Беллингкэт.
Их не признали экстремистской организацией. Ровно как и Беллингкэт никто не признал в российском суде экстремистской организацией.
Это меня, кстати, удивляет. Ну, это поэтому, довольно странно.
Да, Давай не будем фантазировать и опережать события. Возможно, это еще впереди.
Мы же предсказываем будущее.
Не-не-не, такое будущее я не хотел бы предсказывать. Оно какое-то слишком печальное.
А почему? Ну, это же люди, которые разрушают наше государство. Они постоянно говорят, в России все плохо, нужно сменить режим.
В течение полутора часов говорили, что у нас все плохо. Мы тоже с тобой разрушали режим? Вот когда я говорил, ты-то молчала, а я говорил, что нужно упразднить какой-то...
Ты говоришь с патриотических позициях, ты патриот, тебя считаю патриотом.
А, так они тоже, может, хотят прекрасную Россию будущего делать. Это такая манипуляция, она очень уязвимая.
Поставленного со стороны США или Великобритании. Кстати, Доброхотов, который покинул Россию, его видели в Великобритании. Эта информация сейчас проверяется, но в некоторых СМИ уже вот эта вот тема пошла.
Петров и Баширов, наверное. Да, смотрите, почему вспомнили-то на самом деле. Значит, это все стряслось еще в конце лет, когда признали этот несчастный инсайдер, который печатал там какие-то очень странные расследования, явно там сделанные на сливах. Вопрос, правда, на чьих сливах? То есть сейчас, конечно, это такая понятная простая позиция, что они все получали из СРУ, только другие люди говорили, что они с 18 года публиковали такие расследования, такие сливы, которые получать не могли совсем из другой организации, которая находится в центре Москвы. И их в течение трех лет никто не трогал. вот за такие расследования их 3 года никто не трогал, тоже по причинам необъяснимым. Это означает в российской ситуации только одно, что у людей была какая-то крыша, конкретная причем крыша. Вот и все. А потом вдруг действие крыши прекратилось летом. И 1 августа 2021 года вот этот самый мужчина, а он, кстати, у него длинная биография, он начинал как политический активист, он вообще не журналист ни разу.
Вообще, Роман, это человек, вот мы сегодня говорили с тобой про оппозицию, да, что есть люди, которые предают и там уходят, а есть люди, которые принципиальные. Вот Роман Доброхотов, несмотря на то, что мы с ним находимся ровно в противоположных лагерях, это человек как бы дела и слова. Вот у него какие были идеи там 10 лет назад на оппозиционных митингах, как он выходил, там у него есть фотка, где он с гитарой играет. Вот он сейчас такой же, он сейчас тоже принципиальный, как бы либерал, ультралиберал, ультраглобалист, ориентированный на США, на Запад и так далее. То есть в этом смысле человек заслуживает уважения, потому что он враг. Вот он реальный враг, и он отстаивает свои идеи, он готов за них умирать. Но вот забежал.
Насчет почему-то умирать как-то забежал. Очень слишком много драматизма. Чего это решила, что он готов за них умирать?
Ну, вот случай с тем, что он сбежал, конечно, да, ставит под сомнение, готов ли он умирать за свои идеи. Но в любом случае человек, он принципиальный. Я с ним общалась, знаю его.
А, ну так ты с этого и начала бы, что вот ты его знаешь, и поэтому у тебя есть личное мнение. Значит, смотрите, чувак 1 августа каким-то образом переходит границу. Про него вспоминают только сейчас. Опять-таки вопросы, почему про него вспомнили только там вчера, это было 30 сентября. Спустя 2 месяца против него возбуждают уголовное дело о незаконном пересечении границы. Почему незаконном? Потому что у него изъяли паспорт.
Загранпаспорт.
Заграничный паспорт.
Он был свидетелем по делу о клевете на Макса ван дер Верфа. И первые новости о том, что он покинул Россию, были, кстати, озвучены 14 сентября с Сталина Гуревича, адвокат Макса ван дер Верфа. Но, и, собственно, Роман после того, как он покинул Россию, был замечен и на Украине, и потом в Литве. Там был такой форум с Артемием Троицким, где Россия была приговорена к, вообще к тому, чтобы ее уничтожить фактически. Вот такое было тоже. Те, кто следит за Романом, могли это видеть.
Очень странная история. То есть вообще как бы многовато очень странных историй. Как бы вот чтобы сейчас не продолжать обсуждать человека, ну, уровень известности которого точно там не соответствует частоте упоминаний, которые вы сейчас в эфире слушаете, тут речь про другое. Речь не про конкретного парня по фамилии там Доброхотов, а про то, что, мягко говоря, вот основные события происходят под толстым ковром китайского производства. То есть человек 3 года занимается какой-то типа расследовательской деятельностью, не будучи журналистом, кто ему сливал, извините, вопрос. Потом он благополучно пересекает границу без паспорта.
Возможно, там
его задержали. Возможно ли это? У меня есть, меня мучают смутные сомнения, что это сейчас, после 7 лет войны, можно пересечь так спокойно украинскую границу.
Там была потасовка, телеграм-канал, силовики писали как раз про это, что там был конфликт между погранслужбой Украины и СБУшниками. И собственно...
Сразу там 30 тысяч объяснений, что, оказывается, была потасовка, ну, а потасовке стало известно только сейчас, да, и спустя 2 месяца возбудили дело.
Не смешно же это, а?
Ну, вот не смешно. Так, ладно, сейчас через 1,5 минутки включимся, с Ютуба я не ухожу.
Утренний Мардан. Каждый понедельник на Радио КП десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних 2 месяцев?
Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил тот мем? Вы рыбов продаете? Нет, показываем. Красивый.
Смешной.
Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте.
Да, спасибо, что пишете. Хватит нам Романа Доброхотова. Я согласен. В общем, да, как бы одной части вполне достаточно на обсуждение этой высшей степени сомнительной такой скользкой истории, на кого он работал, на ЦРУ, на ФСБ, там, почему он уехал, без семьи уехал, все проехал. Уехал и уехал, да, тем более возбудили какое-то дурацкое дело о клевете. Ладно, статья была какая-нибудь приличная, не стыдная, об экстремизме каком-нибудь. А тут дело о клевете.
Фу, вообще, мне кажется, врагов можно уважать. У Романа очень-очень хороший отец, который философ, специалист по культурологии. Семья очень хорошая. Да и сам Роман образованный человек. Просто он на других идеологических позициях. Что поделать? Такое
давайте,
тоже бывает.
Давайте поговорим теперь про... Есть у нас еще структуры, есть государственные институты, которые вот борются с врагами по-настоящему. Нет, это не Минобороны. Минобороны, кстати, с врагами не борются. Они занимаются вполне себе практической частью боевой подготовкой, главным образом. Поэтому вот они не на слуху. И это верно. Очень. Вот часть постоянной готовности развернута где-то, ходят на учения, стреляют, там занимаются физподготовкой, прыгают с парашютов и прочее. Вот в этом смысле нет вопросов. А мы же должны бороться с врагами. Тут еще некоторые постоянно бубнят последние годы про то, что нужна же идеология обязательно. Я сам временами думаю, что нам нужна идеология. Правда, до сих пор даже для себя не сформулировал, какая нужна идеология. А Министерство иностранных дел... Вот, это одна из любимейших структур. Одна из любимейших структур. Вот, значит, они дозрели до того, что нужно заниматься мягкой силой. Видимо, они в течение 2 лет читали телеграм-каналы. Вот, и в какой-то момент, видимо, кто-то из членов коллегии пришел к Лаврову и сказал: Сергей Викторович, вот мягкой силы у нас не хватает. Уставший Лавров сказал: Господи, это какой еще мягкой силой? Ну, идите занимайтесь мягкой силой. Значит, короче, в центральном аппарате МИД появится новый департамент, который займется стратегией мягкой силы. Сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Подразделение будет координировать международные связи в области культуры, науки, искусства, молодежных обменов, образования и спорта. Как подчеркнули на Смоленской площади, такими полномочиями МИД обладает в соответствии с, в кавычках, основными направлениями политики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, которое президент утвердил в конце 2010 года. Значит, с 2010 года, по идее, у МИДа были все возможности для того, чтобы заниматься вот этой самой пресловутой мягкой силой. Почему они дозрели до создания специального управления только спустя 11 лет, я не очень понял. Более того, значит, для всякой гуманитарной политики в составе МИДа исторически была структура под названием Россотрудничество. А контора очень странная, в которой там традиционно, ну, соответственно, сидело какое-то количество нелегалов. Имеется в виду вот, разведки нашей вот, под прикрытием какое-то количество любовниц, блатных, мажоров и прочее. Вот. А что, нормально, сидишь за границей, халявное оповещение, вот тебе там начисляют какую-то зарплату, копеечную, но начисляют, а ты сидишь, занимаешься там своими делами. И все понимали, что, в общем, на самом деле жизнь поменялась, и нужно что-то делать, и на Россотрудничество посадили Евгения Примакова. Человек с репутацией, бывший журналист. К нему, в общем, как бы неплохо там и в патриотической условной среде относились, и в журналистской среде к нему относились, и относятся да, там достаточно, в общем, хорошо, я бы даже сказал. Вот, принято обычно вот ненавидеть всех, а к нему относились и относятся до сих пор неплохо. И все считали, что, ну, вот сейчас Примаков, он же внук великого деда, и там, значит, у него и поддержка есть на самом верху. Сейчас он разворошит это гнилое осиное гнездо, и, наконец, Россотрудничество перестанет просто транжирить деньги и ни черта не делать, и займется реализацией мягкой силы. И вот спустя, сколько-то прошло, год, наверное, да?
Скоро год, да.
Прошел год, и вот появляется эта феноменальная новость. Оказывается, нет. Россотрудничество как-то остается Россотрудничеством. Видимо, это нереформируемая структура. А для мягкой силы МИД создаст целый отдельный департамент. Россотрудничество – это тоже подразделение МИДа на самом деле. Она входит в их структуру. То есть отчитывается он напрямую, там я не помню кому. Но, как известно, кто платит зарплату, тот и рулит. Как показывает корпоративный опыт. Вот. Это к вопросу. Вывод-то здесь сделать достаточно легко. он такой, достаточно грустный, к сожалению. Как никакой мягкой силы и никакой стратегии мягкой силы у России не было никогда. Никогда ее не было. Ну, после 91-го года или даже там с 88-го года. Вот так ее и не будет, пока не случится что-нибудь очередное катастрофичное. Ну, как случилось последний раз в 2014 году. А после этого... А, нет, не только в 2014 году, а после этого еще Пашинян же в Армении появился. То есть наш военный союзник, член ОДКБ, бла-бла-бла. А к власти пришел человек, который, в общем, ориентирован совсем на другие геополитические центры. И теперь нам приходится иметь дела с ним. Ну, как приходится? В общем, Армения никому не нужна, мы вчера говорили об этом. Но факт остается фактом. Прохлопали, пролялякали, пропили... Проели в виде шашлыка из баранины. Вот что такое мягкая сила. Я коротко хотел бы напомнить то, чем, по идее, должен был заниматься, наверное, не только МИД. Наверное, отдельный какой-то там центр или центры мозговые. Но Украине. То, чем занимались примерно с 90-х годов западные НКО, некоммерческие организации, политические центры, политические структуры, представительства, в том числе и правительств напрямую. Занимались они, да, именно мягкой силой, переформатированием гражданского общества, сменой трендов, взглядов, моды в сознании разных социальных возрастных групп. И в 2004 году, когда первый Майдан случился, та самая оранжевая революция, мы это, казалось, увидели в огнях и цветах. Как это, оказывается, бывает? Технологически ничего сложного. Немножечко денег, немного денег, немного упорства, а главное – здравый смысл и целеполагание. И все получится. Случился первый Майдан. Ладно, мы к нему были не готовы совсем. Россия была, ну, очень слабой. Чего уж тут переживать. Дальше прошло еще какое-то количество лет, и случился второй Майдан, куда как более катастрофичный. К нему тоже оказались не готовы. Никакой мягкой силы не пахло. Послами в Киеве служил сначала Черномырдин. Не буду сейчас про него лишний раз плохо про покойника говорить, но и хорошего про него сказать нечего. Зурабов там был, министр бывший, который набивал карманы, занимался бизнесом активно с местными хохлядскими олигархами. Послом был в ключевой постсоветской стране. И что, что-то произошло после 2014 года? Вот смотрите, что произошло. Что произошло? 7 лет войны. Настоящей войны. 7 лет форсировано, да, формируется настоящая украинская политическая нация. Мы показываем, соответственно, про Украину в телевизионных шоу до бесконечности. Вот, а МИД создает структуру за структурой. Да, опять-таки, это претензия не к МИДу конкретно. Вот, МИД в данном случае техническая организация. Его дело визы выдавать, посольство содержать, выдавать служебные паспорта чиновникам дипломатические. И все, больше от них пользы никакой нет. Политикой занимается, не знаю, там какое-нибудь управление международных связей в администрации президента. И лично президент занимается настоящей внешней политикой. Но раз это так, раз внешней политикой занимается глава государства и его аппарат, допустим, вот это ведомство могло бы заняться, ну, какой-нибудь новым направлением деятельности, мне кажется, мягкой силой. Если они не могут, а почему не создать все же вот некие там альтернативные структуры? Тоже не получается. Да что ж такое, мы обречены вот нахождение по кругу, как слепая лошадь из шахты. До бесконечности мы создаем черти что. Значит, помимо организации под названием «Росмолодежь», на которую назначили какую-то смазливую молодую женщину, ну, которая, естественно, оказалась чьей-то женой, оказывается, есть еще такая организация под названием, вы не поверите, сидите спокойно, «Роспатриотизм».
О, я хочу туда вступить, что там надо делать?
Тебя туда не возьмут, нет.
Почему?
Потому что...
Я не чья-то жена.
Для этого нужно было начинать работать на Михаила Борисовича Ходорковского.
Не, не хочу.
Конечно, не хочешь, потому что он теперь в Швейцарии. Вот, поэтому со временем, поэтому спустя 20 лет ты могла бы дослужиться, наконец, и до
Роспатриотизма?
До организации Роспатриотизм. Вот, даже есть такое, вы не поверите. Но это как вот? Вот Роспатриотизм, Росмолодежь какая-то.
Так, создана в каком? В 2012 году.
Угу. Да? Да-да-да.
Научит вот. Школьников любить Россию.
После Майдана. Да, научили, конечно.
Любят?
Научили, ага, любят. Зайди в ТикТок и посмотри, кого любят школьники. Моргенштерна школьники любят. Вот. И Иду,
не сработало.
Иду Галич они любят, школьники. И Даню Милохина. Но это вот те, кого мы, пожилые люди, знаем. А там еще есть масса
Я
других
вот Иду Галич даже не
великолепных
знаю.
Имен. Вот, собственно, так вот. А вы говорите... Значит, отдыхайте как следует. Мы с Дарьей пойдем писать резюме и устраиваться на работу в организацию «Роспатриотизм». Вот, там же должны быть, наконец, настоящие патриоты, а не только циники. Может быть, нас возьмут, хотя вряд ли. Если только кто-то за нас попросит.
К понедельнику расскажем.
Все, давайте, до понедельника. Пока, берегите себя.
Всем пока.
Утренний Мардан.